Простите, друзья, пришлось мне чуть-чуть задержаться, пока пристроил свой столик напротив Авентинского холма в Риме, столице Италии сейчас. Как бы и спокойно, и не очень. Мы не будем говорить сейчас о политической ситуации, а посмотрим на этот холм, освещенный ночными огнями, и вспомним, как в VI столетии там, среди домов людей именитых, высился и до сих пор стоит, превращенный уже в храм, дом родителей святого Алексия. По счастью, тогда римская церковь была далека от ересей и суетных, зараженных ложью умопостроений, отторгших от благодати Божией целое христианское сообщество. И поэтому благодать витала, витала в домах, в сердцах истинных христиан, к числу которых принадлежало и семейство святого Алексия. Эта благодать сначала увела его в далекие Эдессы, где он в безвестности, в нищете подвязался, мало-помалу обретая тишину своего сердца, очищая ум, осязательно общаясь с энергией божества, став воистину человеком Божиим, то есть существом смиренным, кротким, чистым, сердцем сокрушенным, он всегда тайно призывал Христа и Богородицу, был ими ведом и любим, и храним, о чем свидетельствует голос Богородицы, явленный одному из клириков Эдесского храма. Матерь Божия указала, что нельзя препятствовать Божьему человеку приобщаться святых Христовых тайн, как он это делал на божественных службах. На вид захудавший, неброской, мог наверняка вызывать у кого-то из знатных матрон города удивление, пренебрежение, может быть, брезгливость, одет в лохмотья. А вот Пречистая приоткрыла его тайну. Он мой раб, он мне служит. Его сердце стало храмом божества. Конечно, святой Алексий не мог долго оставаться в этом своем духовном пристанище, потому что не терпел никаких земных почестей и славы. Благородный человек, имевший огромные средства, он возлюбил жизнь во Христе. У нас сегодня будет тема «Помни последнее твое, мементо мори». И слово «смерть» многозначно, равно как и слово «жизнь». Многие подразумевают под словом «жизнь» само наше земное бывание во времени и пространстве и отождествляют преимущественно это понятие жизнедеятельностью своего тела по Божьему. Жизнь – это нечто иное. Это не обмен веществ в природе, белковых тел. Нет. Это жизнь с избытком, это паки, бытие, это общение с источником жизни, это благодать Божья. Она дышит вечностью, она соединяет с непостижимым нашим Творцом. Она обновляет, очищает, освещает, и жизнь истинная – это дыхание Духа Святого, дыхание, которому все мы призваны приобщиться разумно, сознательно, а не так в гаданиях и предположениях. И святой Алексей не хотел подвергать эту жизнь сокровенную, невидимую для других, жизнь кроткого и молчаливого духа в неистленной красоте божественной благодати, никакой опасности, никакому искушению. Не хотел, чтобы на него смотрели как на диво, как на чудо. И поэтому он опять скрывается, вверяясь деснице Творца, думает уехать еще дальше, восходит на корабль, а тот, повинуясь ветру шквальному, причаливает в родном городе Риме. И святой Алексей получает тайное указание возвратиться во свояси, где остается тоже под действием благодати неузнанном, как бы время не изменило его благообразные черты, ушел молодым человеком 21-22, пробыл там на чужбине 20-25 лет, но не узнать родного сына, не узнать родного мужа, о котором ты думаешь и молишься, здесь, мне кажется, был опять-таки незримый покров, который прикрывал очи его милой супруги. Сегодня я узнал ее имя. Мартелла, Мартелла, святая, святая Мартелла, помолись, чтобы я ничего лишнего не сказал. Родители, имена их известны, Евфемиан и Аглаиде. Так что же мы говорим? Благодать опять скрывает святого Алексея под своим покровом, и он вкушает новую порцию земных испытаний. Тут уже им пренебрегают, почитают за приблудного приживала, попрошайку. Где-то он под лестницей сидит тихо. Считают, что он там спит, коротает дни и ночи, какие-то объедочки подъедает, а он там как в раю. А он созерцает безграничные горизонты мира во Христе. А он молится за весь свой вечный город Рим. Душа его охватывает по божественной благодати, как крыльями обымает всю вселенную. Ему открыты тайны грядущего, загробного бытия. Он, как ангел, предстоит Божьему престолу уже при жизни, в его худом невзрачном теле расцветает дух. И этот аромат смирения, благодарения, радости, сокровенной премудрости, духовных озарений ведом ангелам, которые никогда не отлучаются от него и служат ему, и удивляются добродетели этого подвижника. Ну-ка припомним, что у меня посвящено Алексею. В короткой тунике ты руки на груди сложил крестообразно в знак смирения. Не разгадать умом страдальческой судьбы, ее пути есть тайна провидения. Оставив отчий дом, невесту, ты ушел, как Авраам, покорный Божьей воле, теснимый на чужбине тысячами зол, им не внимая, жил в земной юдоле, как бесприютный странник. Пищу твоей была сокрытая в душе молитва, ни днем, ни ночью ты не расставался с ней, слезами веры и любви полита земля тебя носила, Божьего слугу, а удержать надолго не умела. Скитаний череду ты завершил в углу родного дома, но ослабло тело, и в царство правды отошел бессмертный дух, чтобы предстать владычнему престолу. Свои Бог дал тебе и зрение, и слух, ты стал заступником живущих долу. Вот такой Алексей, человек Божий, конечно же, он сознавал себя странником. Моменто море, помни окончание, то есть по благодати ты носишь в себе сознание вечности своего духа. А если так, то опять-таки с Божьей помощью ты осознаешь, что здесь на земле тебе дано пройти отрезок бытия длиною в жизнь, и там переселение. Вопрос, каково будет качество этого переселения? Если ты воспринимаешь жизнь как обмен белковых тел, то ты и против воли своей, выйдешь из разрушившейся хижины своего тела, но не умея дышать воздухом вечности, не позаботившись о том, чтобы сродниться с благодатью, познать ее, прижать ее к груди, как учительницу и наставницу, не очистившись, не осветившись ею, ты там, за гробом, просто будешь вечно задыхаться, как карп золотистый, вынутый из воды. О, дайте мне свободу. И напротив, если здесь ты, как мудрая дева, наполнил светильник елеем, если ты молишься, как дышишь, и мерно дыша, тихонько молишься, и ум твой, очистившись, прячется в глубинах духа, и ты, отторгнувшись от образов и призраков земного мира и все, что его наполняет, устремлен вниманием ко Христу воскресшему, то сердце твое мало-помалу раскроется, и из него истечет этот ручеек лесной, журчащий Христовой благодати, и этот ручеек, поток воды живой, будет прежде всего питать твой дух, насыщать тебя, успокаивать, гармонизировать, умиротворять, умудрять, утешать, укреплять, вдохновлять, просвещать, наставлять, так что ты найдешь свой путь между стремнин видимого мира с тем, чтобы вечность уже свой полог приоткрыла в этом земном бытии твоем. Итак, моменто море, помни последняя твоя. Помни, что здесь тебе обязательно нужно найти этот родник, источник воды живой. Помни, что оставаться вечно алчущим и жаждущим невозможно, неправильно, противоречит воле Божией. Помни, что Господь хочет насытить тебя, обессмертить тебя, как сам Христос и обещает: жаждущий да придет ко мне и пьет воду жизни даром. Тот, кто причащается тело и крови моей, жить будет во мне, и я в нем. Другое дело, что мало приобщаться, важно устремляться ко Христу, сохраняя с Ним союз молитвенный. И вот мементо мори, помни последняя твоя, помни, что пред тобою жизнь и смерть, избери жизнь, чтобы жить. Жизнь – это Христос. Ни в коем случае не задурманивайся, не очаровывайся, не затуманивай свой ум видимым планом бытия. Это мираж, это туман. Несмотря на то, что предметы осязаемы, они ощупываются, включается зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, но это всего лишь отражение наших чувств, наших глаз. Для того, чтобы увидеть мир таким, каким он создан Богом, для того, чтобы прозреть в нем провиденциальную цель бытия самого мира, нужна благодать Святого Духа, как наш глаз прекрасно устроен, но если не будет энергии света, глаз ничего не увидит. Поэтому мементо мори, всегда стремись к этой жизни вечной, чтобы бессмертие краешком коснулось твоего сердца здесь и сейчас, чтобы ты понял, твоя личность в Боге всегда жива, чтобы ты понял, что Христос таинственно с тобой, и ты призван соработничать Ему. Он и есть свет твоего бытия, в Него ты должен облечься, как одевается малыш в светлое платьице. Он и внутри, и совне, он простирает нам свои руки, он всегда нам внемлет, и мы должны в ответ внимать ему. Это и есть любовь, внимание и устремление, желание единения и служение, дышать Христом, пить воду жизни даром, то есть молиться, призывать Господа, благодарить Его, чувствовать связь с Ним, видеть Его взор, устремленный на нас, ходить в Его присутствии, отгонять все земные помыслы, ощущения, пристрастия и привязанности, которые, как кокон, пытаются нас отдалить от света вечности и привести в забвение, в непонимание того, к чему мы способны. Не нужно верить в безмятежные дни и обольщаться призрачным покоем, комфортом. Жизнь убеждает, что сражение с ней не избежать, но вместе строй за строем все мы идем к пределу бытия. Вот и сейчас с высокого утеса скользу я взором. Небо и земля объятия сомкнув, безмолвно просят: держите, люди, уходящий день за пурпур царской праздничной одежды. Ведь ночи южной сумрачная сень грозит душе потерю надежды проснуться днем грядущим. Отхожу ко сну с исповедальной молитвой, чело и грудь, как ученик, крещу, так страшно уступить в суровой битве, да не угаснет в сердце огонек его лучи, рассеют вражий морок. Настало утро, отодвинут срок. Смотрю на мир младенцем из пеленок. Действительно, каждый новый день – это обновление жизни, это шанс вновь устремить взор и объятия ко Христу, шанс одержать победу, Его силу, веруя в Него, Его благодатью. Итак, ощущение хрупкости, скоротечности, бренности земного бытия – vita brevis, жизнь коротка. Ощущение осознания себя странником, мотыльком однодневным. Это прекрасно, потому что одновременно с этим исповеданием наш взор обращается к вечности, мы зрим престол, на престоле судью, мы осознаем себя предназначенными жить больше в вечности, чем в земных координатах. И вовеки не согрешит тот, кто устремляет свое сердце к небесному Отцу, не введи мя во искушение, но избави мя от лукавого, и просит хлеб наш насущный, божественную благодать, даруй нам, живущий на небесах, ибо мы оставляем, всем все прощаем, вообще эта тема закрыта, товарищи присяжные депутаты, избиратели, закрыта тема недоброжелательства, недовольства, как относиться к врагам, как их тут жалеть, не жалеть, все это закрыто, потому что вижу лишь Христа, который есть любовь, распятая и воскресшая, он пантократор, вседержитель, в его руках ниточки от неба и земли, и ничто не свершается без его промысла и ведения, поэтому, взирая на Христа, я уже даже отчасти забываю все земные неудобства, неприятности, всех этих досадителей, кого там только нет, вверяя бесконечной милости Божией со всеми потрохами. Ну, давайте посмотрим наши вопросы. Святые оптинские новомученики, убиенные на Пасху, иеромонах Василий, Нокферапонт, Трофим, все тайно желали пойти ко Христу именно на Пасху Христову под звон колоколов. Возможно, вы вычитали это о них, но думаю, что как хорошие иноки они желали чего-то другого. Они желали не пойти ко Христу под звон колоколов на Пасху, а они желали самого Христа и обретали единение с ним в горнице, в келье их монашеских сердец, пытаясь усвоить молитву Иисусову с тем, чтобы не расставаться в течение дня со Христом. Немножко приземленное понятие. «Ой, я бы хотел умереть на 10-й праздник». И как, знаете, тетки говорят, «Ой, хочу здесь и сейчас, чтобы меня Бог взял, запустил как катапульту в Царство Небесное. Здесь вот у меня какие-то долги накопились, кредиты неоплаченные, здесь никто меня не понимает как следует, и батюшка со мной особо разговаривать не хочет, и вообще как-то неуютно, и не знаю, вечером куда себя деть. Вот смотрю в телефон, бывает до 3 часов, загружаю себе этим, потом помолиться толком не могу. Утром просыпаю литургию, прихожу в середине божественной литургии. Нет, все устало. Пусть меня Бог сейчас к себе возьмет. Особенно пусть это случится где-нибудь на Пасху. Вот такие временно-пространственные категории. Вот пусть Господь меня сейчас возьмет за шиворот и прямо вздернет меня и туда переселят, где все торжественно и чудно, где река вечной жизни, где плоды древа жизни свешиваются с длинных ветвей, где песни ангелы поют. Господа, это все вот плотское мудрование отчасти тут слышится, потому что Господь здесь и сейчас являет свое царство и силу и славу, и в нашей власти, при условии трудничества, стяжание смирения, покаяние, молитвы, благодарение, терпение. В нашей власти пригласить Христа, чтобы Он, как Ему благорассудится, снизошел и очистил сосуд нашей души, явил свое присутствие в нас здесь, обессмертив наше существо, даровав нам вкусить от преизбытка своей благости. А умереть, то есть перейти за грань земного бытия, дунадесятый праздник или праздник какого-то святого, или в будний день, без знака служба, предоставьте премудрости Божией. Наши благочестивые предки знали, что самый высокий дар – это извещение, предуведомление о кончине. Предуведомление часто получали мученики, призываемые засвидетельствовать веру во Христа, пролить им собственные крови. Бог предсказывал, давал им какие-то знаки ясные, призывы к тому, что Божья благодать будет с ними ратоборствовать, и они прославят Христа мужественным исповеданием веры. И случится это примерно вот в таких обстоятельствах. Будьте готовы. Вот что мы черпаем из мартирологов, из повествования святых. И поэтому вы спрашиваете, не грех ли, если человек желает и просит у Христа в какой-то определенный день, если Богу угодно представиться, например, в день рождения, в день ангела. Это детский лепет. Детский лепет. И изрядная доля дерзости, самолюбия. Потому что немножко это, ну, для нашего ангела-хранителя это просто тупизм. Тупизм. Вот. Потому что важен не день твоего рождения, явления на земле, а важно очищение ума и сердца от страстей, важно умное духовное единение со Христом. А вы все привязываетесь к каким-то внешним датам. Вот хочу отойти в мир иной в день первопечатника. Вот у меня мечта сказать адье всем своим приснам в день космонавтики. Ну, смешно это звучит, согласитесь. Итак, оптинские новомученики, только Господь знает их душу, и биографы, оставившие воспоминания, могут свои догадки высказывать. Мы с вами выяснили, что памятование смерти есть памятование о бренности, краткости, неизвестности последнего часа, что делает человека бдительным и бодрым, отгоняет от него уныние и печаль. Конечно, это предстояние Господу, это значит носить в сердце своем любовь к Христу, боязнь отдалиться от него. Очень правильно вы пишете, очень правильно вы пишете. Я вам желаю. Видите, божественная благодать вам внушает задавать серьезные вопросы. Давайте-ка это все внедряйте в свою жизнь. Внедряйте в свою жизнь, пока со стороны не очень видно, что вы руководствуетесь действительно разумностью в вашем жизненном подвиге, и пока этого не видно со стороны. Потому что человек, который вот это все, о чем вы спрашиваете, в свое сердце вобрал, он его не видно, не слышно, он скромняшка. Он не на виду. Когда нужно, подойдет, спросит, отойдет, но он не засвечивается, не мелькает, как какая-то, знаете ли, надоедливая муха, которая все время наматывает круги вокруг абажура. Христианин – это сокровенное существо, сокровенное сердце человек в неистленной красоте кроткого и молчаливого духа. Матерь Божия никогда не была на виду. Она первенствовала в смирении, и даже в окружении учениц Христа она старалась быть незаметной. К сожалению, об этом мало мы воспоминаем, потому что наше поведение, образ, modus vivendi свидетельствует о противоположном. Ну, дай Бог, потихонечку. Сапиенти сатум мудрому достаточно. Трагедия в Красногорске. Таинство кончины и такой ужасной кончины. Почему? От чего? Сегодня число жертв, как сообщил в Подмосковье, и считывается, знаете, 144 убиенных, среди них 5 детей, а всего получивших ранения тяжелые и другие, по-моему, что-то около 800 человек. Представляете себе, какой ужас? Может ли это, можно ли назвать попущение Божие и призывая его, мы помним о смерти, конечно, это потрясло все наше общество, это ужасное событие, оно, безусловно, оставит свой след, и не только в нашей памяти, оно некоторым образом является поворотным и завершающим пунктом в противостоянии глобального Запада России, точнее, мирной России в противостоянии агрессивному Западу. Некоторые сравнивают это событие с другим событием 2011 года, подрывом башен-близнецов в Нью-Йорке, когда изменилась ситуация во всем мире. Не будем сейчас далеко уходить от этого, чтобы не забыть, какая страшная эта беда. Мы уже два слова с вами в прошлый раз об этом, по-моему, сказали. Страшная эта беда. Очевидно, что самые недра земли раскрылись, откуда духи злобы. Это же план сатанинский, ткали свою паутину, и опутав огромное число людей, сейчас, как выясняется, в этот заговор входили сотни людей, вот, исполнителей, вспомогателей, сейчас уже многие из них находятся под мерой пресечения и в России, и за границей, и в Турции. Конечно, нити ведут еще и к тем, кто это все замыслил и финансировал. И это люди, находящиеся в вечной тьме греха. Ну, мы знаем, что мне отмщение, говорит Господь, я воздам. Взявший меч неправедно от меча и погибнет. Бог не радуется о гибели нечестивых. И мы сегодня скорбим вместе с родственниками погибших. Конечно, и мотаем на свой собственный ус, как сегодня нужно быть осторожным. Не то время, воистину военное время, чтобы стремиться к пустому развлечению, тем паче, что развлечение это не пустое, а некоторые знаки на афишах группы «Пикник» совпадали с теми знаками, которые сопровождали разрушение двух зданий в 2011 году, в частности, карты Таро. Видно, что здесь совсем все нечисто. И, конечно, когда речь идет о таких инфернальных делах, христиане, а туда попали вот даже дети, приведенные родителями, или вот муж шел за своей женой, жена, фанатка пикника, попадали и благонамеренные люди, за компанию или как, просто не разобравшись. Мы вспоминаем слова апостола Павла: «Не участвуйте в делах тьмы, бесплодных делах тьмы». Конечно, это печально. Страшно войти в эту темную орбиту, где сатана правит бал. Ну, довольно об этом, давайте посмотрим. «Не скорбите об умерших, как не имеющие надежды», апостол Павел. Святой Григорий Богослов добавляет: «Если меня примет вечная и нетленная жизнь», Григорий Богослов имеет в виду под вечной и нетленной жизнью Христа и его благодать, «то скажи, настоящая жизнь, вот это бывание, обмен белковых тел в природе, не есть ли смерть? Да, настоящая жизнь может быть названа смертью, если человек равнодушен ко Христу в этой жизни, если он не имеет веры Христу, если он не ищет Христа, а просто увлечен вот этой жизнью, как в школе мы писали сочинение, «Ищи смысл жизни в ней самой». К сожалению, школьные учителя плохо читали Пушкина, который в своем стихотворении о мышиной возне говорил: «Смысл я в тебе ищу», сравнивая ее с мышиной вознёй. А потом даже дошел до такого горестного признания: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем мне это? Ты мне дана». Он не видел жизни, смысла в жизни, потому что не видел Христа до поры до времени. Итак, Григорий Богослов говорит очень мудрую вещь: если ты увлечен самой жизнью, раскрытой пред тобою, но при этом у тебя нет знания, веры, любви ко Христу, ты можешь находиться в области смерти, несмотря на то, что ты видишь глазами и дышишь легкими. Сам Господь называет иных мертвецами, живущих на земле. Это души, потерявшие, не обретшие благодать Иисуса воскресшего, благодать, принесенную им на землю и через Мать-Церковь, просвещающую верных. Вот почему не будем думать о секундах свысока. Жизнь – это миг. Жизнь вечная – это миг между прошлым и будущим. Прошлого нет, будущего тоже нет, а вот миг настоящего, и Христос раскрывает в нем тебе свои объятия. За Христа и держись. Жизнь – это миг между прошлым и будущим. Жизнь – это миг. За него и держись. Как можно удержаться, держать миг, если этот миг Христос, камень краеугольный и драгоценный, то не только держать его, а вобрать его в сердце и начать дышать: «Иисусе Христе, я оживаю! Иисусе Христе, буди со мной! Иисусе Христе, как легко, как хорошо жить с тобой, ибо ты есть моя жизнь!» Христианское общество бережнее относилось к земной жизни человека, чем гуманизм. Гуманизм – это какое-то доброе учение, в котором нет Христа. Гуманизм – это учение о каких-то нравственных ценностях без живого Господа Иисуса Христа. Гуманизм принес миллионы насильственных смертей, революции во имя гуманизма свершались. Да, а вот в 1912 году, 100 лет спустя Бородинской битвы, 14 участников и свидетелей войны существовало. Им было далеко за 110, за 120 лет. Ну, речь идет, конечно, о тех солдатиках Павла Петровича, Александра I, которые причащались, исповедовались, трудились, молились, жили в мире с Господом, и смерть обходила их стороной до времени. Действительно, я помню эту фотографию, 124 года ветерану 1812 года, весь в орденах, простой крестьянин, с такой выправкой молодецкой, не подкашивал своей жизни, не подтачивал, не сокращал в ней своей жизни. Видимо, и ЖКТ хорошо работал, и посты соблюдал. Конечно, никакого курения, никаких энергетических напитков, компьютеров. Как нам научиться не бояться смерти и не верить всякой гуманистической лжи о ней? Гуманистическая ложь – это пафос Льва Николаевича Толстого. Умрешь, сознание твое исчезнет, ты растворишься каплей, войдешь в такой круг мирового бытия. Или, как говорил другой герой, не толстовский, а тургеневский, умруги, вырастет только лопух после меня, и больше ничего. Вот гуманистическая ложь, которая ластиком стирает богозданную личность человека, отождествляя посмертную судьбу с судьбой тела, говоря о распадении тела на атомы, на первые элементы, и утешая, что ты, войдя уже бессознательно в этот круговорот воды в природе, прорастешь. Хорошо, если подснежником, а вдруг чертополохом. Как нам научиться не бояться смерти? Вы знаете, Христос Спаситель, Он наш Учитель, и когда Он войдет в класс, классную комнату твоей души, как Учитель, и на табуле раза на доске напишет «Аз есть воскресение и живот», «Аз есть путь, истина и жизнь», «Аз есть свет, веруйте в свет, да сынами света будете». Страх уходит, потому что Господь рядом. И помните, Петр прямо по воде пошел ко Христу, когда Христос рядом, все возможно, ибо Богу все возможно. Любовь ко Христу избавляет от всех страхов. Господь, просвещение мое, и Спаситель мой, кого убоюсь, к этому мы стремимся. Должен ли христианин считать, что жизнь – это высшая ценность? Господа, высшая ценность – это Христос. Это не просто ценность, это Царь неба и земли, камень краеугольный многоценный. Христос – Спаситель. Он есть драгоценная жемчужина, с которой мы ни в коем случае не должны расставаться даже на миг, но хранить ее в глубинах сердца своего. А земная жизнь есть Божий дар, священной жизни дар, мы должны беречь ее, не сокращая искусственно дни нашей жизни, то есть 40-градусный мороз, девушки должны покрывать голову какой-то вязаной шапочкой, весенние холодные ветры, нельзя обнажать пупок, вот сейчас уже пупки появились на улицах Москвы, циститом можно заболеть. Жизнь и дар священный нам сообщен не для того, чтобы мы курили кальян или вейпы, отравляя свой мозг и легкие. Недавно прочла у одного автора, что инстинкт самосохранения – это естественное смирение. Естественное смирение – это не добродетель, а это авансом нам дарованное состояние, что мы, следуя инстинкту самосохранения, избегаем ненужных рисков и бережем свою жизнь. Это Бог в нас вложил, но это не добродетель, а это наше естество таково. Я всегда думал, что христианин призван побеждать страхи в пределах разума. Правильно думали, Христос изжил все страхи, точнее, помогает нам изживать не только все страхи, но и самый инстинкт самосохранения лишает все властности, если воля Божья призывает христианина к подвигу исповедничества. И вот Спаситель в Гефсиманском саду тужил и молился, чтобы нас избавить от всех фобий, чтобы даровать нам свободу, совершенную свободу духа в самых критических и трудных обстоятельствах. Христианин – это лев, рыкающий на все страхи, говорю об идеале, ибо Христос в нас, говорит, свершилось. В руце Твоей, Господи, Отче, предаю Дух мой. Свершилось. Вот это свершилось, есть избавление от всех страхов, от малодушия, от животной паники, от холодного пота на висках, если мы верим, что Христос с нами, в нас, и Он хранит каждый глаз нашей головы. Тайно желать пострадать за Христа. Известно, что среди верных Господу рабов были те, кого Божья благодать к этому призывала, но и готовила к этому. Не рядовой случай. Некоторые поэты, например, Гумилев, предсказывали себе насильственную кончину. Гумилев говорил, что хочет умереть героически, хотя незадолго до ареста говорил, что будет жить еще долго. И предчувствие было, но он его отгонял. Человеческому естеству не дано предведение, только Божья благодать может что-то открыть нам о нашей собственной земной судьбе. Поэты, как правило, концентрировались на своей страдальческой доли под воздействием байронической мечты или других обстоятельств. Я здесь одна, меня никто не понимает. Иные пытались представить себе день своего ухода, описывали свою кончину. У меня есть отдельная глава в последней своей книге, предпоследней, «Душа душою говорит». Почитайте эту главу про Рок, через дефис, пророк. И там я высказываю мысль, что не следует шибко концентрироваться на этом деле, потому что гораздо важнее пригласить жизнь Христа войти в нас и одушевить нас, и сделать нас бессмертными в Духе Святом. А о том, где ты умрешь, в гостинице «Англитер», или в долине Дагестана, или в Петропавловском Равелине, или, как дядя самых честных правил, у себя на постели, это не так важно. Мы молимся ежедневно о безболезненной, мирной, непостыдной христианской кончине. Это гораздо важнее. Но поэты редко ходили в церковь, поэтому у них было больше свободного времени размышлять и придавать стихам эти предчувствия. Иногда предчувствия таинственным образом материализовались, к удивлению читателей. Но впечатляться этим не нужно, и возиться, как с писаную торбою, вот с этим сокрытым от нас моментом бытия опасно, потому что лукавый тоже не дремлет и будет вам свои представлять интуиции, свои вещания, и человек легко может быть усыплен, и каким-то образом этот смешанный продукт может стать идеей фикс. Кто чем увлекается, тот тем и искушается. Поэтому главное для нас Христос. Его апостол Павел говорил: для меня смерть приобретение, а Христос жизнь моя. Желаю разлучиться от тела и жить со Христом, но оставаться в теле мне полезнее для вас. То есть он имел сбалансированный, чисто духовный подход, который выражается в двух словах: Господи, ты все знаешь, я ничего не знаю, могу только догадываться. Ты знаешь все, тебе ведомы все обстоятельства моего последнего часа. Но для меня это не так важно. Даруй мне, Господи, дышать Тобой, служить Тебе, призывать Святое Имя, прославлять Тебя в жизни ли, в кончине ли. Да будет благодать Твоя со мной. Вот разумный, спокойный, умиротворенный христианский подход. Николай Рубцов написал: «Я умру в крещенские морозы». Из жизни описания про три Александра менее известен факт, что накануне гибели он ходил, напевал странную западную песенку «Мой домик, мой маленький гробик». На следующий день был он подкараулен, убит топором. Можно ли назвать такие вещи пророческими, или человек творческий, или не только сам привлекает подобный ход событий своим сочинительством, как бы выдавая согласие своим творчеством? Ведь истину не знает никто, справедливо подмечает вопрошающий, кроме Бога одного. А сам Господь часто дает ситуации развиваться по-разному, в зависимости от внутреннего устроения человека. Может, лучше молиться о воле Божьей? Мы с вами к этому пришли сейчас единодушно. О милости Его и не складывать псевдопророческих произведений. Соглашусь совершенно с вами. Давайте из благоговения перед священной жизнью даром не фантазировать, не мечтать и не предугадывать, но здесь и сейчас верить в себя Христу. Мать Церковь давно ответила на эти вопросы. Сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Вот разрешение нашей сегодняшней темы. Что ждет душу христианина после кончины? Вот вы все время после да после. Вопрос нужно задавать иначе. Кто ждет здесь и сейчас наш бессмертный дух? Христос, который с этим духом соблаговолил соединиться по нашему выбору в таинстве крещения. Христос ждет, чтобы мы спрятались умом и сердцем в бездонных просторах духа и дали Ему, Господу, явить свое присутствие в нашем естестве. Вот в чем состоит Божье предназначение, что Бог хочет нам дать. Хочу, дабы ученики мои видели славу Отче, которую я имел у тебя прежде сложения мира. Слава Божия – это благодать, вечная энергия Божества, которая, осевая христианина, приобщает его жизни Святой Троицы, сообщает ему благодатное бессмертие. Что ты здесь обрел, то раскроется в полноте там. Во что ты веришь здесь, то тебе будет даровано там. Какова твоя мысль здесь, такова будет и там. Ты сам кузнец собственной судьбы. Поэтому, если мы будем верить так и в то, что Христос нам открывает, это самое прекрасное. А что Он говорит? «Аз есмь свет, веруйте в свет, да сынами света будете». Наша задача – раскрыть свое сердце, умалиться совершенно, для того, чтобы свет Божий стал нашим достоянием, воздухом, хлебом, вечным бытием, так, чтобы мы даже забыли окружающую, с позволения сказать, действительность в кавычках. Вот. Хотелось бы дожить до глубокой старости, дай Бог успехов, оставаясь в здравом уме и твердой памяти. Я думаю, нам всем не хотелось бы страдать рассеянным склерозом и деменцией. Закончить путь земной незаметно во сне грешно, глупо. Глупо. Почему? Потому что земная жизнь, которая есть обмен белковых тел в природе, это и есть сон. Сон. Тебе кажется, что ты бодрствуешь, а ты на самом деле во сне, если всецело прилеплен к земле и к земному. Сон, сквозь пальцы все уходит. Да. А проснешься там с глазами, как у испуганной орлицы. Господи, в какую я вляпался историю, я жил бездумно и бесцельно. Вот, поэтому мы должны желать здесь и сейчас проснуться. Проснуться, как Господь говорит, бодрствуйте, что вам, апостолам, то и всем вам говорю, бодрствуйте. Проснуться – это значит устремиться ко Христу всем своим существом. Если я люблю Господа, молюсь Ему, устремляюсь к Нему, верю в Него, живу им, дышу им, то Господь обязательно даст мне это прозрение, что в этом земном потоке бытия я узрю вечную жизнь сознательно. А во сне биологическом чего только с тобой может и не получиться. Представь себе, во сне вам приснился блудный сон, и вы во сне совершили грех прелюбодеяния. Ваша мысль совершенно погрязла в этих мечтаниях, образах. И тут же во сне вы умерли. Вы считаете, что это будет очень хорошо? Душа запачканная, без молитвы, окутанная блудными какими-то рожениями во сне. И вдруг уходит из тела. Думаете, что это прекрасно? Это совсем не прекрасно, почему мы молимся. Господи, сон без мечтания даруй мне, не блазнен. Господи, неужели мне одрасей в смерть будет? Семи смерть предстоит, семи гроб предлежит. Господи, даруй мне судьбам Твоим поучатися в ночное время. Господи, светом Твоим немерцающим просвети меня. Так что давайте-ка будем Тебе в наших грезах о будущем реалистичнее и мудрее. Нам с вами в овощ превращаться не нужно. Нам нужно быть райским цветочком. Не все, что здесь цветет, увянет. И увядание земное цветов не тронет ни земных. По мнению Ширвинда, светлая память артиста – это главные строки романа в стихах. Когда не в шутку за не мог, он уважать тебя заставил, лучше выдумать не мог. Главные строки романа в стихах, знаете, память какая-то литературная, стихотворная – это эвфемизм. Когда мы поем над гробом почившего вечная память, то мы имеем в виду вовсе не литературные произведения, оставленные им для потомков, а мы имеем в виду лицезрение Христа, который держит в своих руках чистую и светлую душу Богородицы и совоскрешает ее с собой. Вот что такое вечная Божья память. Это лицем к лицу общение со Христом, а отнюдь не литературная газета и не роман в стихах. Памятование о кончине помогает человеку сделать что-то важное на земле? Еще как помогает. Не просто меньше грешить, а скажем, вовек не согрешишь, если живешь сегодняшний день, проживаешь как the last day of your life, последний день своей жизни. Вообще тебе кто-то скажет: Машенька, Наташенька, произнеси слово «блин» просто так, for fun, для смеха. Вы скажете: it's not my style, простите меня, слово не воробей. Поймают, вылетишь этой же жизни без благодати, это не для меня. Ну, давайте заканчивать, смотрим, что еще осталось у нас. Да, вот кончина, как ее воспринимают, эту кончину, если кончина праведника исполнена упование. О смерть, таинственное счастье! О смерть, всерадостная дверь! О смерть, кончина всех несчастий, мучений, бедствий и потерь! О, зря тебя поносят люди, ты без сомнения Божий дар, ты праздник тех, кто право судит, и лишь невеждам злой удар, и день кончины Алексея, который Божий человек, конечно, праздник, день России и день Христов для верных всех. Эти оптимистические строки принадлежат имениннику, рабу Божию Алексею. Кстати, позвольте поздравить всех Алексеев, посвященных от утробы святому Алексею Божьему человеку. Что же еще, дорогие друзья? Да, вот наш народ действительно так и пел, как в этом стихотворении: «Вот скоро настанет мой праздник, последний и первый мой пир, душа моя радостно взглянет на здешний покинутый мир». Видите, как поэтично? «Умоют меня и причешут, и будут каноны читать, друзья мне поклонятся низко, на вечную жизнь провожать. И там без конца идут стихотворения, четверостишья. Такова мысль русского православного человека. Выхожу один я на дорогу, ночь темна, кремнистый путь блестит, и в конце там под дубом буду я лежать, а он будет шевелить своими листами надо мною. Так, что у нас осталось, дорогие друзья, никого мы не обидели, всем участникам, всем днем Григория Паламы. Да, дорогие друзья, давайте мы завершим, все-таки обидно будет не почтить Григория Паламу, ведь он и стяжал в этой жизни уже на фоне благодатное бессмертие, он ходил в этом свете пресносущном, он вкушал райское блаженство, которое изливалось из его уст, из его глаз, он был действительно светоносным мужем, и я думаю, будет прекрасно завершить наш сегодняшний несколько лирический и такой, по-моему, содержательный мирный эфир посвящение Григорию Паламе. Мысль, возводя к божественному свету, ношу в душе спасительную скорбь, поддавшись тьмы лукавому навету, согнулся я, нажив греховный горб. К земле влечет страстей тяжелых бремя, гордыни, гнева, похоти ярмо. Но есть во мне духовной жизни семя, сквозь почву сердца проросло оно к светилу правды, стебель тонкий, нежный, ввысь тянется, скучая о дожде, мой детский плач беспомощный, прилежный, прими, Владыка, Господи Христе. Да примет Господь наши молитвенные воздыхания. Прошу прощения, если мои слова, может быть, были несколько рисковаты, но дай Бог всем нам сегодня завершить день в светлости Божьей благодати, в тишине, в тихом благодарении, преподобный отче Алексия, моли Бога о нас.